Книга Даниила, номер 107.
Пророческое повествование.
От Иеровоама до Иосии и восстановление древних путей.
В 1844 году протестанты Соединенных Штатов отделились от миллеритского движения и заняли свое пророческое положение как «дочь Вавилона», как это прообразно показано тем, что Иеровоам учредил ложную систему поклонения, когда его 10 северных колен отделились от южного царства Иуды. Два золотых тельца Иеровоама, один в городе Вифиле, что означает «дом Божий», «церковь», а другой в Дане, что означает «суд», «государство», символизировали ложную систему церкви и государства, характерную для Соединенных Штатов. Все элементы ложной системы церкви и государства Иеровоама воспроизводили ту же самую структуру, проявившуюся в отступлении Аарона. Таким образом, ложная система поклонения Иеровоама была образом ложной системы поклонения Аарона.
Ложная система Иеровоама представляла ту систему поклонения, которой придерживалось протестантство, когда оно отделилось от движения первого ангела и стало дочерью или образом римского зверя – папства. При самом учреждении ложной системы Иеровоама пророк из Иудеи обличил его жертвенник и ложную систему поклонения. В 1844 году, в самом начале того, как отпадшее протестантство учреждало систему поклонения, представленную как дочь Рима, миллериты верой вошли во святое святых небесного святилища и признали субботу, тем самым явив пророческое обличение дочерям Рима, которые предпочли продолжать соблюдать знак римской власти – воскресное поклонение.
Пророк из Иудеи, который противостал Иеровоаму, тут же изрек пророчество.
«И возгласил он к жертвеннику словом Господним и сказал: „Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот сын родится дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет он на тебе в жертву священников высот, кадящих на тебе, и кости человеческие сожжет на тебе. И дал в тот же день знамение, сказав: „Вот знамение, что сказал Господь, жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется“». Третье царств 13:2-3.
Пророчество включало удвоение слова «жертвенник». Удвоение слова или фразы в пророчестве является символом вести второго ангела, тем самым указывая на 1084 год, когда пришел второй ангел и протестантизм пал, став дочерью Вавилона. В то же время пророк дал знамение, подобно тому, как миллериты в 1084 году признали знамение субботы. Когда Иеровоам пригрозил пророку в последующих стихах, его рука была парализована, тем самым отсылая к начертанию Вавилона, которое навязывается либо на челе, либо на руке, и которое, будучи получено, духовно калечит человека навсегда.
В рамках данного исследования мы рассматриваем пророчество, в котором пророк говорит, что родится дитя из дома Давидова по имени Иосия, и на тебе он принесет в жертву священников высот, кадящих на тебе, и на тебе будут сожжены кости людей. Иосия означает «основание Бога» и символизирует основание адвентизма, которые были заложены в самой истории, прообразом которой стало установление Иеровоамом своей ложной системы поклонения. Иосия накажет священников, которые возглавляли лжепоклонение, установленное Иеровоамом.
Пророк не послушался повеления Господа не возвращаться тем путем, которым он пришел на воцарение Иеровоама, и не есть и не пить в Вифиле. Когда он съел пищу лживого пророка из Вифиля, он стал символом той смерти, которая придет на тех, кто после 1844 года решит вернуться к доктринам и ложным пророческим методологиям отступнического протестантизма и питаться ими, как это представлено восстанием 1863 года. Смертная ложа тех, кто восстал в 1863 году, будет тем же смертным ложем, что и у лживого пророка из Вифиля. Смертным ложем для отступнического протестантизма была история с 11 августа 1840 года по 1844 год, когда они, бывший избранный народ Божий, были обойдены и стали дочерьми Рима. Смертное ложе лаодикийского адвентизма также будет между датой, когда 11 сентября 2001 года сошел сильный ангел, как это было в 1840 году, и часом великого землетрясения, представляющего скорое наступление воскресного закона.
11 сентября 2001 года началось запечатление 144 тысяч, и ангел начал проходить по Иерусалиму,
полагая знак на чело тех, кто вздыхает и плачет о мерзостях, совершаемых в стране, Соединенные Штаты и в церкви, Лаодикийский адвентизм. 11 сентября 2001 года грехи отцов, представленные четырьмя мерзостями Иезекииля, стали испытательными истинами настоящего времени в процессе запечатления, начавшемся тогда.
Испытание 1863 года касалось оснований миллеритского движения, выраженных в семи временах 26 главы Левита, которые были отвергнуты в 1863 году. Испытание заключалось в готовности или нежелании возвратиться к древним стезям Иеремии, чтобы найти покой позднего дождя. Испытание 1888 года было вестью к Лаодикийской церкви, принесенной пресвитерами Джонсом и Вагонером, которая также была вестью об оправдании верой.
В 1856 году в движении миллеритов впервые появилась весть к Лаодикии, и она пришла с возросшим светом семи времен, но и опыт, представленный целебными средствами в вести к Лаодикии, и весть пророческой истории были отвергнуты в 1863 году. Этот опыт был представлен видением «Маре» — явление, а также видением «Хазон» — пророческой истории. Оба были отвергнуты. Оба эти видения нашли свое исполнение 22 октября 1844 года, и 19 лет спустя оба были отвергнуты, потому что Иисус всегда отождествляет конец с началом.
11 сентября 2001 года испытания восстаний 1863 и 1888 годов вновь стало испытывающей истиной, ибо оба они были связаны со старыми путями Иеремии. В тот день пришла весть о позднем дожде, и пришло также испытание 1919 года, ибо в 1919 году было изложено ложное Евангелие о Христе, лишенном какого-либо пророческого значения, как фальшивая весть, мир и безопасность. Когда могущественный ангел 18 главы Откровения сошел 11 сентября 2001 года, исполнились стихи с 1 по 3, и стихи с 1 по 3 представляют весть первого голоса.
Откуда взялось утверждение, будто я заявляла, что Нью-Йорк должен быть сметен приливной волной? Этого я никогда не говорила. Я говорила, когда смотрела на воздвигаемые там огромные здания, этаж за этажом, какие страшные сцены произойдут, когда Господь восстанет, чтобы сильно потрясти землю. Тогда исполнятся слова Откровения 18:1-3. Вся 18 глава Откровения есть предостережение о том, что грядет на землю. Но у меня нет особого света относительно того, что именно придет на Нью-Йорк. Я знаю только, что однажды великие здания там будут низвержены, обращающей и неспровергающей силой Божьей. Из данного мне света я знаю, что разрушение уже в мире. Одно слово от Господа, одно прикосновение Его могущественной силы, и эти массивные сооружения падут. Произойдут сцены, ужас которых мы не можем себе представить. Review and Herald, July 5, 1906.
С приходом ангела 18 главы Откровения поздний дождь стал моросить, и начался пророческий спор, представленный во второй главе Аввакума. Спор шел о двух методологиях понимания библейского пророчества и о ложной и истинной вести позднего дождя. Спор заканчивается, когда приходит второй голос 18 главы Откровения, который указывает на начало исполнительного суда Бога над современным Вавилоном и призывает других Божьих овец выйти из Вавилона. Пришествие второго голоса знаменует завершение истории запечатления 144 тысяч, что представлено четвертой мерзостью, которая, в свою очередь, представляет четвертое и последнее поколение лаодикийского адвентизма, поклоняющееся солнцу в момент введения вскоре грядущего воскресного закона.
Предсмертное ложе отступнического протестантизма между нисхождением ангела и закрытой дверью 1844 года служило прообразом предсмертного ложа лаодикийского адвентизма между нисхождением ангела и закрытой дверью вскоре грядущего закона о воскресном дне. Пророк из Иудеи был похоронен в той же могиле, что и лжепророк из Вифиля, и когда царь Иосия начал свою реформу, он стоял перед этой самой могилой. Реформация царя Иосии, чье имя означает «основание Бога», началась, когда 11 сентября 2001 года Бог начал вести свой народ последнего времени обратно к основаниям. Его реформа началась, когда приступили к восстановлению храма.
И в 18 год царя Иосии послал царь Сафана, сына Ацалии, сына Мешулама, писца в дом Господень, сказав:
«Пойди к Хелкии, первосвященнику, чтобы он сосчитал серебро, внесенное в дом Господень, которое привратники собрали с народа, и пусть они передадут его в руки делателей работ, имеющих надзор за домом Господним, и пусть отдадут его делателям работ, которые в доме Господнем, чтобы исправить повреждения дома, плотникам и строителям и каменщикам, и на покупку дерева и тесаного камня для починки дома. Но отчета с них о серебре, которое вручили им, не требовали, потому что они поступали верно. И сказал Хелкии первосвященник Сафану писцу: «Я нашел книгу закона в доме Господнем». И Хелкия дал книгу Сафану, и он прочитал ее. И пришел Сафан писец к царю и принес царю ответ и сказал: «Слуги твои собрали серебро, найденное в доме, и передали его в руки делателей работ, имеющих надзор за домом Господним». И объявил царю Сафан писец, сказав: «Хелкия священник передал мне книгу». И Сафан читал ее перед царем. И когда царь услышал слова книги закона, он разодрал одежды свои. И повелел царь Хелкии священнику и Ахикаму, сыну Сафана, и Ахбору, сыну Михи, и Сафану писцу, и Ассаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа обо мне и о народе, и обо всей Иудее о словах этой книги, что найдено. Ибо велик гнев Господень, возгоревшийся на нас, потому что отцы наши не слушались слов этой книги, чтобы поступать по всему, что написано о нас». 4 Царств, 22:3-13.
Предсказание о том, что родится ребенок по имени Иосия, указывает на 11 сентября 2001 года, когда могучий ангел сошел и повел свой народ последнего времени обратно к древним стезям. Это нисхождение было прообразовано нисхождением того же ангела 11 августа 1840 года. Оба нисхождения ознаменовали исполнение пророчества об исламе. Историческая личность, чье имя связывают с ранним распознаванием и публикацией предварительного предсказания об исполнении временного пророчества об исламе, содержащегося в Откровении 9.15, это Иосия.
В обоих нисхождениях ангела из Откровения, главы 10 или 18, отмечено имя Иосия. Джозая Лич представил весть об исламе, которая исполнилась 11 августа 1840 года, а 11 сентября 2001 года — пророчество о рождении ребенка по имени Иосия, которое было изложено непослушным пророком в истории Иеровоама, исполнилось в лаодикийском адвентизме, когда ангел повел свой народ последнего времени назад к основополагающей истории, где противостояние непослушного пророка и Иеровоама нашло свое исполнение. Библейское свидетельство указывало на предсказание о грядущем Иосии, и когда в 1844 году повторилась история, типологически представленная непослушным пророком, его предсказание имени снова было помещено в пророческое повествование.
11 сентября 2001 года Лев из колена Иудина повел свой народ последних дней обратно к древним путям Иеремии, которые представляли 46 лет, в течение которых ангел Завета воздвигал храм, в который он внезапно должен был прийти 22 октября 1844 года. Иосия обнаружил проклятие Моисея, когда начал работу по восстановлению храма. Дело 144 тысяч у Исаии представлено как дело восстановления.
И они восстановят древние пустоши, возродят прежние запустения и отстроят разоренные города, пустовавшие на протяжении многих поколений. Исаия 61:4.
Дело Иосии по исправлению и восстановлению храма — это тот труд, который, по словам Исаии, совершается народом Божьим в последние дни, ибо все пророки говорили больше о последних днях, чем о днях, в которые они жили. Этот труд также был прообразно представлен теми, кто вышел из Вавилона во дни Ездр.
«Ибо мы были рабами,
однако Бог наш не оставил нас в нашем рабстве, но простер к нам милость пред лицом царей Персии, чтобы дать нам оживление, восстановить дом Бога нашего и исправить его развалины, и дать нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме». Ездры 9.9.
Работа, которую вел Ездра, была завершена, когда они вышли из Вавилона, и она представляет работу по восстановлению храма, которую проводил Иосия, работу народа Божьего последних дней, о которой говорил Исаия. Эта работа началась 11 сентября 2001 года. В Откровении Иоанн также указывает на эту работу.
«И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: «Иди, возьми книжицу, открытую в руке ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжицу». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед».
и взял я книжицу из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед, когда же съел ее, стало горько в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих, и дана мне трость, подобная жезлу». И стал ангел, говоря: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца, и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Откровение 10.8.11.3.
В этом отрывке Иоанн представляет миллеритов, которые вкусили весть, находившуюся в руке ангела, когда он сошел 11 августа 1840 года, но которые также пережили горькое разочарование 22 октября 1844 года. Стоя перед горьким разочарованием 1844 года, Иоанну было сказано, что он, как символ Божьего народа последнего времени, должен повторить опыт, представленный 1840-1844 годами, таким образом указывая вперед на 11 сентября 2001 года и на вскоре грядущий воскресный закон. Ему было сказано: «Тебе надлежит опять пророчествовать перед многими народами и племенами и языками и царями», что символизирует озарение всего мира, когда в 18 главе Откровения сходит ангел, когда повторяется история 10 главы Откровения, линия на линию.
В связи с выявлением истории, которая повторится, когда Божий народ последних дней вновь будет пророчествовать, Иоанну было сказано: «Встань и измерь храм Божий». Его измерение было конкретно обозначено, ибо он был поставлен в 1844 год, где его чрево стало горьким от разочарования 22 октября. Ему было сказано измерить храм, но оставить двор, который, как ему было сообщено, представлял время язычников, когда они будут попирать двор в течение 1206 лет. Эти 1260 лет закончились в 1798 году. Иоанну надлежало начать свое измерение с 1798 года и не учитывать предшествующие 1260 лет, в течение которых духовный храм и духовный Иерусалим попирались. Он находился в 1844 году в момент разочарования, так что от 1798 до 1844 — 46 лет. Эти 46 лет представляют храм.
Когда Божьему народу последних дней, как у Иоанна, предстояло вновь пророчествовать, как они делали в 1840-1844 годах, они должны были начать, когда ангел сошел при исполнении пророчества об исламе. Их труд повторного пророчествования требовал бы измерения храма, и эта работа означала бы исследование старых путей, то есть той истории, которую представлял храм, начавшийся во время конца в 1798 году и завершившийся великим разочарованием 1844 года. Когда они начали исследовать старые пути Иеремии, которые у Иоанна храм 46 лет, в мусоре, разбросанном по всему храму, было обнаружено проклятие Моисея и исполнилось предсказание о грядущем Иосии. Дело Иосии также вновь обозначено у Исаии.
«И потомки твои восстановят древние развалины, ты воздвигнешь основания многих поколений, и тебя назовут восстановителем проломов, возобновителем путей для поселения». Исаия 58:12.
Народ Божий последних дней должен был восстановить пути для обитания, которые у Иеремии именуются древними путями. Им надлежало отстроить древние развалины, как это делали во времена Иосии и Ездры. Им предстояло применять методологию «линия на линию», ибо они не просто поднимут основополагающую историю адвентизма, представленную храмом 46 лет, но, делая это, должны были воздвигнуть основания многих поколений. Им надлежало распознать, что каждое реформаторское движение представляет собой фундаментальную работу и что «линия на линию» обозначает основания последних дней, относящиеся к 1798-344 годам. Им предстояло устранить брешь, и брешь представляет собой первоначальную трещину в сосуде или стене, которая открывает путь к дальнейшей катастрофе. Брешь, которую предстояло устранить, была восстанием 1863 года.
Когда Иосия пришел 11 сентября 2001 года, Божий народ последнего времени вернулся к стезям древним Иеремии и начал измерять историю миллеритов. Они обнаружили пролом. Они распознали истину о драгоценностях сна Миллера, отстраивая пустыни вековые.
они обнаружили семь времен, как и Иосия, и восстановили истину 26 главы Левита, и таким образом воздвигли прежнее запустение. Когда они восстановили первое и последнее запустение из 26 главы Левита, они затем признали, что одно завершилось в 1798 году, а другое — в 1844 году. Таким образом, их труд по восстановлению прежних запустений был той самой тростью, которая была дана Иоанну и позволила ему измерить храм.
Лев из колена Иудина повел свой народ обратно к древним стезям, чтобы они могли найти весть позднего дождя. А весть позднего дождя — это весть ислама третьего горя. Когда они, наконец, обнаружили две священные таблицы Аввакума, представленные пионерскими диаграммами 1843 и 1850 годов, они увидели, что основание включало три горя восьмой главы Откровения, и что второе горе завершилось в истории основания, в которой был воздвигнут храм миллеритов. Тогда они признали, что понимание правила тройного применения пророчеств было ранее установлено львом из колена Иудина, с тем, чтобы, вернувшись к древним стезям Иеремии, они могли распознать покой и освежение, то есть весть позднего дождя третьего горя, которая отождествляется и утверждается двумя свидетелями первого и второго горя.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Враг стремится отвлечь мысли наших братьев и сестер от труда по подготовке народа, чтобы он смог устоять в эти последние дни. Его софизмы направлены на то, чтобы увести умы от опасностей и обязанностей настоящего часа. Они ни во что ставят тот свет, который Христос принес с небес, чтобы дать Иоанну для своего народа. Они учат, что события, которые вот-вот развернутся перед нами, недостаточно важны, чтобы заслуживать особого внимания. Они сводят на нет истину небесного происхождения и лишают народ Божий его прежнего опыта, вместо этого давая ему ложную науку. Так говорит Господь. «Станьте на путях и посмотрите и расспросите о древних стезях, где путь добрый, и идите по нему». Иеремия 6:16. «Да не пытается никто разрушить основания нашей веры, основания, которые были положены в начале нашего дела молитвенным исследованием Слова и через Откровение. На этих основаниях мы созидали в течение последних 50 лет. Люди могут полагать, что нашли новый путь и что могут положить более прочное основание, нежели то, которое уже положено. Но это великий обман, ибо никто не может положить иного основания, кроме положенного». В прошлом многие предпринимали попытки созидать новую веру, утверждать новые принципы. Но долго ли стояло их строение? Оно скоро падало, ибо не было основано на камне. Разве первым ученикам не приходилось сталкиваться с человеческими речениями? Разве не должны были они выслушивать ложные теории и затем, сделав все, стоять твердо, говоря, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного? 1 Коринфянам 3:11. Итак, нам надлежит твердо держаться начатка нашего упования до конца. Слова силы были посланы Богом и Христом к этому народу, выводя его из мира шаг за шагом в ясный свет настоящей истины. Устами, которым прикоснулся священный огонь, слуги Божьи возвещали весть. Божественное изречение запечатлело подлинность провозглашенной истины. Свидетельство, том 8, 296-297.